Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Всем отличного настроения. У микрофона в этом часе Юлия Судикова и Кирилл Лушников. В Ставрополе открылась фотовыставка «Особенная красота». Проект посвящен детям с УВЗ, их внутреннему миру, сложностям коммуникации и важности поддержки. Цель проекта – показать ценность каждого ребенка, уменьшить барьеры непонимания и поддержать родителей. Обо всем подробнее в 7.30. Не пропустите, мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Вопрос-ответ. Вы спрашивали, мы отвечаем.
Как снять с учета разрушенный дом или объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке? Отвечает заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости номер 2 управления Росреестра по Ставропольскому краю.
Если объект недвижимости на вашем земельном участке разрушен, тогда необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки акта обследования как документа, подтверждающего прекращение существования такого объекта недвижимости в связи с его уничтожением либо гибелью. После этого собственнику объекта, либо собственнику земельного участка, на котором был расположен такой объект, необходимо обратиться с актом обследования и соответствующим заявлением в любой офис МФЦ. Хочу обратить ваше внимание, что если вы являетесь собственником объекта недвижимости, который прекратил свое существование, то с заявлением о снятии с кадастрового учета и прекращении регистрации прав вправе обратиться кадастровый инженер в электронном виде по договору подряда. Государственная пошлина за такую процедуру не взимается.
Всем привет, с вами Евгений Мартынов. Сегодня я расскажу вам о самообороне без оружия, или по-другому самбо. Появился этот относительно новый вид спорта в СССР 16 ноября 1938 года. Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. Да, именно так этот новый вид и назывался в начале. Сама же борьба вольного стиля возникла раньше, а в 1938 году лишь была узаконена. Правда, термин «самбо» тогда еще не употреблялся. Он официально появится только в 1947 году. Хотя еще в 1920-е годы возникло сокращение «самос». Так называлась система приемов, разработанная Виктором Спиридоновым. Это был один из выдающихся русских рукопашников, создателей нескольких систем самообороны, которые легли в основу самбо. О юности Виктора Афанасьевича известно немного. Начинал службу в императорской армии, вольно определяющимся в 17 лет. Окончил Казанское военное училище, уже офицером сражался в японскую, имел несколько боевых орденов. Видимо, тогда всерьез увлекся джиу-джитсу и боксом. После революции Спиридонов стал начальником школы джиу-джитсу по подготовке инструкторов при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции и одним из основателей общества «Динамо», возглавив секцию нападения и защиты без оружия. Он написал несколько методических пособий по рукопашному бою под грифом «Секретная». Самая полная из них, вышедшая в 1933 году, называлась «Самозащита без оружия. Основы самозащиты. Тренировка. Методика изучения». В начале Великой Отечественной войны уже почти 60-летний Виктор Афанасьевич обучал эффективному рукопашному бою бойцов, формировавшихся из спортсменов-динамовцев отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вторым основателем самбо считается Василий Ощепков, родившийся в 1892 году на Сахалине. В 1905 году остров отошел Японии, и Василий оказался в стране восходящего солнца в духовной семинарии прорусской православной миссии в Токио. Там начал заниматься дзюдо, которое входило в обязательную школьную программу. Успехи юноши были столь очевидны, что его решили показать в институте дзюдо «Кадокан». Василий был принят в школу, которую называют «храмом дзюдо». Дословно, кадакан переводится как «дом изучения пути». Учился же он у самого основателя Дзигора Кана, человека, создавшего современное дзюдо. В 1913 году Василий получил черный пояс первого дана, став третьим европейцем и первым русским мастером в истории. Через несколько лет он сдал экзамен на второй дан. В СССР сначала Щепков преподавал искусство самообороны в Новосибирске, но уже в 1929 году его пригласили в Москву. В это время Щепков стал замечать, что некоторые чисто японские традиции непонятны нашим людям, и стал реформировать свой стиль. Заменил непривычные японские названия приемов на русские. Отхват изнутри с захватом ноги, зацеп, боковая подсечка, бросок через голову, бросок через бедро, удержание и так далее. Кроме того, Щепков обогатил технику борьбы новыми приемами, которые подметил в процессе работы. На организуемые им соревнования приезжали борцы со всей страны, которые не знали, что такое дзюдо, зато владели национальными видами единоборств: армянской борьбой кох, азербайджанской гюлеш, казахской, узбекской и татарской куреш, грузинской чидаоба, тувинской хапсагай, бурятской бухэ барилдаан, молдавской трента и так далее. Соответственно, термин «вольный стиль» появился сначала как возможность показать себя борцам разных национальных школ. А потом Щепков пошел дальше и включил ряд неожиданных приемов из этих самобытных стилей в свою систему борьбы. С самого начала Щепков разделял спортивное и прикладное направление своего стиля борьбы. Первое нужно было для тренировок, самосовершенствования и соревнований. Второе – для применения в бою. И здесь ограничений не было, а борцовские приемы были дополнены ударными техниками японского карате, окинавского джиу-джитсу, французского савата и классического бокса. Но все же основой системы Щепкова было дзюдо. С тех пор самбо стало одним из популярнейших видов контактных единоборств и получило множество не менее именитых продолжателей. Однако у истоков стояли Спиридонов и Щепков, вписавшие золотыми буквами свои имена в историю отечественных единоборств. А с вами был Евгений Мартынов. Любите себя, тренируйте тело и дух. Пока-пока.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Реклама.
Мам, а я принцесса?
Конечно.
Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345.
Защита Отечества – это долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня служба по контракту как никогда востребована и престижна. Это достойное денежное вознаграждение в размере более 4 миллионов рублей в год и до 400 тысяч в месяц. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Ставропольского края 1 миллион 600 тысяч рублей. От города Ставрополя – 200 тысяч рублей. От Министерства обороны – 400 тысяч рублей. Денежное довольствие в воинской части от 210 тысяч рублей в месяц. Премирование за захваченную или уничтоженную технику противника до 1 миллиона рублей. Социальные гарантии, в том числе для членов семьи, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатное питание для детей в детских садах и школах, отдых в оздоровительных лагерях, компенсация в размере 100% оплаты за посещение детьми спортивных секций и кружков, медицинское обеспечение, оказание помощи в бытовых вопросах на дому, ограничение по возрасту для кандидатов на контракт до 65 лет. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат города Ставрополя, расположенный по адресу: улица Лермонтова, 187. Телефон для справок 23-47-96, 23-47-86. Код города 8-86-52.
Открываю крылья.
ночи без тени сомнения. Тебя сегодня встречу, и ты меня заметишь, но под силою волнения превращаюсь в тень. И ты проходишь рядом, тебя я обнимаю взглядом. Я бы докоснулась, но ты меня не знаешь, о другой мечтаешь. Бесконечным будет завтра снова новый день. Мне многого не надо, коснуться только взглядом до кончика ресниц твоих на несколько секунд. Тебя я заколдую, тебя ко всем ревную, но, может быть, по взгляду прочтешь и отобьется твое сердце вдруг. Быть может, я невзрачна, мечты мои прозрачны, но я в них упрямо верю. Томится в моем теле и пульсом бьет по вене безрассудное желание быть всегда твоей. В толпе тебя я вижу, себя во мне навижу. Захлебнется ночь водой, все будто так и было. Любить себя забыла, но будь проклят день, когда встретилась с тобой. Мне многого не надо, коснуться только взглядом до кончика ресниц твоих на несколько секунд. Тебя я заколдую, тебя ко всем ревную, но, может быть, по взгляду прочтешь и отобьется твое сердце вдруг.
Радио России Ставрополье. Новые горизонты.
Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка.
Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края.
В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM.
В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM.
107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM.
Радио России Ставрополье. Оперативно о главном.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Юлия Судикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
Сегодня у нас в студии директор некоммерческой организации «Душевный арт», председатель общественной организации «Новые возможности» Евгения Акимова и мобильный фотограф, автор проекта «Особенная красота» Алена Голикова. Друзья, доброе утро.
Доброе утро.
Знаем, что в Ставрополе открылась фотовыставка «Особенная красота». Расскажите об этом проекте. Насколько мы знаем, он посвящен детям с ОВЗ.
Да, на самом деле, вот впервые с Аленой мы встретились в проекте «Фокус внимания», который мы реализовывали при поддержке фонда президентских грантов. И там мы обучали мам особенных детей искусству фотографии, мобильной фотографии, да, то есть они получали новую профессию. Вот Аленина анкета, она запомнилась мне изначально еще до встречи, да, потому что там как раз была озвучена вот эта мечта рассказать миру, показать миру, да, мир особенных детей и поменять отношения через вот фотовыставку такую, да. То есть такой разговор кадром. И мне была очень близка эта идея. Я когда задумывала еще фокус внимания, мне хотелось, чтобы что-то такое получилось. Я подумала, что вот оно, бинго, вот человек, который хочет того же, надо брать на курс. Да? И на самом деле время пролетело очень быстро, и вот она, настоящая фотовыставка, да, это случилось. И ну, мои ожидания превзошло, да, потому что там истории не только в визуальный ряд, но и истории, которые рассказаны очень так душевно, искренне, да, они находят такой ключик для понимания, да, и я думаю, что в этом виде оно должно сработать, и какие-то шаги по перемене атмосферы такой вот в тех местах, где ее увидят, они должны быть.
Долгий путь к выставке, Алена?
Честно говоря, наверное, долгий, потому что где-то нужно было найти силы, чтобы все это собрать в единое целое, потому что отфотографировали мы еще года, наверное, полтора назад, буквально за 2 месяца, даже меньше, наверное, неделя за 2, потому что мы встречались с 3 мамами в день. Угу. Детки устают очень быстро, поэтому буквально до одного ребенка уходило минут 15. Именно отфотографировать получилось достаточно быстро. Потом нужно было все обработать в плане фотографий и в плане историй. Изначально моя идея состояла в том, чтобы просто сделать портретный ряд особенных детей, показать, что просто внешнюю красоту этих детей. В процессе общения с мамами я поняла, что это, наверное, фотовыставка, она должна быть какое-то откровение, крик души особенной мамы. О том, что иногда особенные дети внешне выглядят просто нормотипичными обычно, и не скажешь, что у них есть диагноз. И таким деткам очень сложно находиться в обществе, так как их поведение немного отличается, и общество не понимает, что с ними. И потом мне захотелось рассказать о детях, о том, что вот он внешне вот такой красивый, но у него еще есть внутренний мир не менее красивый, хоть он и особенный. Поэтому были составлены тексты, рассказы, истории, и они стали таким откровением материнским, потому что мы начали вспоминать с мамами, даже смс-ки были звуковые записаны о том, что спасибо вам большое, я заново окунулась в самое начало этого пути, я прожила его заново и поняла, какой скачок мы сделали. То есть даже то, что врач говорил, вы никогда не добьетесь, я поняла, что за это время мы очень многого добились, я горжусь своим ребенком. То есть это история диагноза. С того момента, когда маме его произнесли, то, как ей нужно было принять, и какой путь им пришлось пройти за эти 10 лет, за 8 лет. И даже когда мы открыли фотовыставку, мы пригласили мам, и они стали перечитывать истории, которые мы писали год назад. И она говорит, спасибо большое, я сегодня подошла, прочитала, я поняла, что за этот год мы научились разговаривать, читать, то есть это вот сравнить за этот год до и после. Она говорит, я даже уже и забыла, что мы там писали, и она говорит, спасибо, я прям вот горжусь этим годом, тем, как продвинулся ребенок. Вот, мы хотели призвать общество прислушаться к таким деткам, быть где-то более чуткими, внимательными, понимающими. То есть этих детей хотелось бы, чтобы их понимали.
То есть общество еще не всегда, да, открыто и готово принять таких деток?
Я думаю, что не то, чтобы они... общество, разное. Кто-то очень по-доброму относится, и даже я это поняла на пути вот там. У нас фотовыставка, она создана на благотворительных условиях. То есть мы... Средства, люди нам помогали. И есть люди, которые... отзывчиво относились к этому, то есть с пониманием, и фотовыставка состоялась благодаря таким людям. А другие, да, они, может быть, где-то не понимают, но тут больше вопрос в том, что они не знают этого. Опять же, они не знают, что бывают диагнозы, которые поведение меняют детей, они не в силах контролировать свое поведение. Это не потому, что его там мама не воспитала, а потому, что у него такие особенности диагноза. И более, наверное, такое взрослое поколение, бабушки на площадках, они мало знают о таких диагнозах, как умственная отсталость, расстройство аутистического спектра. И они просто думают, что это не воспитание. И они начинают делать замечания определенные детям, мамам, о том, что же вы вот не воспитываете своего ребенка. А для мамы это как прям по-больному.
Она, да, как удар, да?
Да, она говорит...
Она все делает для того, чтобы социализировать.
Они говорят о том, что мне самой тяжело принять диагноз. Я с ним... Я понимаю, что он в этом не виноват. И она с этим живет ежедневно, учит его чему-то. И когда они выходят в общество, их постоянно немножко одергивают, как будто бы делают их виноватым в этом. И это хотелось бы, чтобы люди просветились, чтобы они узнали, что такое бывает, в этом никто не виноват, и на это никак не повлиять, нет страховки от диагноза. Это может быть как врождённое какое-то изменение, так и проявится в возрасте 3 лет. То же самое, если брать более там какие-то другие истории, это бывает также... совершенно случайная какая-то авария, ребенок происходит нарушение интеллекта. Это тоже, от этого никто не застрахован. Просто случалось такое, что некоторые люди обвиняют мам в том, что детки с определенными диагнозами. Существует в некотором, наверное, таком кругу понятие, что либо мама ведет нездоровый образ жизни, и это как следствие. Мне хотелось бы, наверное, сказать, что я мама особенного ребенка сама, и ни в одной больнице, ни в одном реабилитационном центре я не видела маму, которая принимает запрещенные вещества. То есть это относительно мамы, ведущей здоровый образ жизни. И ну, просто так получилось. От этого ну, никто не застрахован. И мы хотим, чтобы это все поняли, что это и так боль для мамы. А, и вот показать, что этот ребенок, да, он особенный, но он тоже есть. Он красивый, он где-то талантливый. Это очень талантливые дети. Они красиво рисуют. Мы прикрепили к нашей фотовыставке работы этих деток.
Ух ты.
Там у нас стоят в штабе общественной поддержки и портреты. Сама фотовыставка наша стоит в штабе общественной поддержки. И там есть работы, нарисованные детками. Поэтому, да, есть какие-то сложности у этих детей, но у них есть и сильная сторона, и мы хотим обратить на это тоже внимание. То есть мы хотим рассказать об особенных детях.
Вы сказали, что вы мама особенного ребенка. Ну, расскажите вот об этом, да, пути. Потому что я так понимаю, вот Евгения когда сказала, да, что анкета так заинтересовала, что вам изначально хотелось, да, вот нечто подобное сделать.
Да, я мама мальчика. У него было врождённое онкологическое заболевание, и оно нарушило работу нижних конечностей. Он родился уже, у него были немного обездвижены ножки. Мы прошли лечение, мы прошли операционный путь, и когда мы вернулись домой, ему было 3 месяца, и вот онкология, она как бы лечится, и ребенок постепенно я обнаруживала, что моего только что рожденного ребенка на шапочке остаются волосы. И ты как бы... Ну, это не столько важно, но ты это начинаешь замечать, и вроде бы как уже привыкаешь к этому, он вроде смотрит на тебя, ну, маленький ребенок, ну, без волос, ну, они все без волос, казалось бы. А потом я начала понимать, что у него ресниц нет. И через 3 месяца, когда мы вернулись домой, это было уже, наверное, 3 недели реабилитации мы прошли, я обратила внимание, захотела его сфотографировать, я обратила внимание, какой он красивый, потому что у него появились волосы, появились ресницы. И сейчас у моего ребенка невероятно длинные ресницы, это все замечают. И вот в этот момент, когда я это впервые заметила, я поняла, ну да, особенный ребенок, но он же такой красивый, особенно для меня, вот он особенно красивый. И мне хотелось показать о том, что особенные дети, они очень красивые. И вот тогда зародилась вообще идея собрать серию таких фотографий. Это еще вот-вот он родился только. А потом у меня был очень продолжительный такой момент, мы реабилитировали ребенка, занимались им лечением всем. Я родила второго ребенка и как бы ушла в, ну, не то чтобы в себя, а именно в семью. И потом, когда я увидела вот это объявление о том, что даже прошло уже первое занятие «Фокус внимания», мне стало интересно, что это вообще такое. И я написала Жене, она пишет, ну, заполните анкету. Вот, я заполнила анкету, и там нужно было написать, для чего вам это. Я вообще любила всегда фотографировать. И помимо того, что мне хотелось просто научиться фотографировать, мне вот хотелось все-таки осуществить вот эту мысль, показать красоту особенных детей.
И донести до людей.
Да, и это такая, наверное, история самого проекта. Это вот почти 9 лет.
Ну и фотографии, я смотрю, очень стильные. Это для тех, кто еще не зашел и не увидел, это черный фон и подсвечены именно невероятные лица, глаза, улыбки.
Да, мы делали акцент именно на лице ребенка, на его глазах, потому что когда я работала с фотографиями, я поняла, что это невероятно глубокие глаза, там вот в этих глазах есть особенный мир, и он не то, что он какой-то ну, неправильный, он настолько глубокий, это очень мудрые дети, хоть они и не разговаривают некоторые, но это ну, такие маленькие взрослые. Там целый мир, и мы хотели сосредоточить внимание именно на лицах детей, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому вот выбрали такой стиль.
А как находили вот сами семьи, да, кто захочет поучаствовать?
Есть группы, где мамы общаются. Я просто написала в такую группу, что планирую провести благотворительную фотовыставку, фотосессию. Изначально была просто фотосессия, а выставки, наверное, даже мысли не было.
Были.
Были, да?
Были, да.
Не помню. Что изначально я написала, что вот я начинающий фотограф, мобильный фотограф, и я ищу мам, которые готова поучаствовать. Начали писать, потом, я, честно говоря, наверное, тогда уже появилась мысль о этих историях, чтобы рассказать о детях, потому что я акцентировала внимание, что нужно будет рассказать немного о себе. Если вы готовы рассказать о ребенке, потому что это очень сокровенное. Не каждая мама захочет рассказать о диагнозе, не каждая мама готова вспомнить свою историю, поделиться ей. Я очень благодарна нашим участникам о том, что они очень искренне это рассказывали. Вот. И в этих группах я именно акцентировала внимание о том, что если вы готовы поучаствовать, есть желание, вот есть вот такие некоторые условия, и мамы сами добровольно писали.
На открытии выставки были и сами маленькие герои, те, кто изображен на портретах. Как они? Понравилось? Какие у них эмоции это вызвало?
Ну вот я подходила, спрашивала у деток. Во-первых, видно, как улыбаются, как им приятно видеть себя. И даже те, кто детки общаются, очень так доброжелательно, радостно. Понравилось, в общем. Даже есть мальчик, я говорю: «Максим, ну как тебе?» Он говорит: «Ой, мне так понравилось!» Эти глаза горящие, это, наверное, то, ради чего это вообще стоило все начинать.
Они же все фотографировались еще рядом со своими фото, да? То есть,
потрясающе.
Ну, сам факт того, что твое изображение на выставке, да, для любого человека будет это какое-то признание, да, такое, того, что ты есть, того, что ты значим,
событие,
того, что ты красив, да, и это очень, я думаю, интересный такой момент будет и после проследить, да, как меняется самоощущение, самооценка, потому что мы-то, ну, собственно, все происходит комплексно, да, вот эти группы, одна из них, это вот в зоне доступа проекта, о котором мы говорили, да, ну, некоторое время назад, тут тоже в эфире. То есть все вот эти маленькие шажки, которые мы делаем, они суммируются, да, и получается такой целый комплекс, ну, такое пространство. И у нас, на самом деле, в Ставрополе очень уникальное уже сообщество таких мам, которые сами что-то делают, да,
мам,
и сами меняют свой мир и мир тех, кто рядом. Это очень дорогого стоит, потому что на самом деле больше экспертизы нет ни у кого, да, что на самом деле нужно этим семьям, да, потому что как бы специалисты, они понятно, что они много чего знают, вот, но есть нюансы, которые всегда остаются за кадром дома, за дверями, и вот такие инициативы, они значительно расширяют жизнь семей.
Но вот что касается как раз-таки личных историй, да, это вот то, что непосредственно в семье, да, то, что кто как не мама, да, расскажет историю своего ребенка. А вот тоже очень интересно эти истории, они же вам присылали, вы как-то их редактировали, может быть, приводили, да, вот как какой-то единый концепт. И мне кажется, что вот эти истории, они как раз-таки, ну вот... Не могу сказать «украшают», это неправильное слово, но дополняют, дополняют, да, и вот чтобы, ну, мы прониклись максимально.
Чтобы было понятно, как минимум,
да,
что
да.
пришлось, вот смотришь, маленький ребенок, там, 7 лет ему, казалось бы, действительно, там, по портрету не поймешь. Я иногда приходила домой с фотографией, и муж говорит: «А у нее чего необычного?»
Ага.
То есть, потому что они внешне, они абсолютно обычные детки, особенно когда фотография — это кадр, и вот именно дополнить историей, подчеркнуть то, чего добился этот ребенок, то, с чем ему ежедневно приходится сталкиваться, вот это действительно дополняет, чтобы люди обратили внимание, поняли, что это сильные дети, что они достойны этого внимания, что они достойны того, чтобы о них узнали, чтобы их услышали. Вот мой сын, возвращаемся к тому, что...
Как зовут?
Как Александр. Как отнеслись дети к этой фотовыставке. Мне кажется, он настолько счастлив был. ВКонтакте у меня сообщество, и он стоит там на главной фотографии. Он говорит: «Мамочка, я знаменитость!» Потом на выставке главная фотография, титульная, там его профиль, половина профиля, и он... Оказывается, пока я была занята всем встречей гостей, он ходил и всем говорил, что я лицо фотовыставки. Для него это, да, для него это такое значимое событие. Он очень радовался этому.
Каждый ребенок индивидуален, у каждого есть свое мироощущение. А как в процессе именно фотосъемки найти подход, чтобы запечатлеть тот самый кадр, который потом и вошел в выставку?
Но я для себя, например, поняла, что детки с аутистическим расстройством, они, ну вот, громко нельзя, резко нельзя. То есть нужно как-то мягко пытаться найти контакт. Опять же, были сложности, наверное, в том, что это было темное помещение, и на них светил яркий источник света. Я договорилась с родителями о том, что у нас будет яркий источник света, чтобы детки не пугались, не боялись. Только вот с такими детками мы работали, которые готовы к этому. По-разному себя вели. Ну, ты просто по-человечески к ним относишься, разговариваешь с ними абсолютно как с обычным ребенком. И они слышат тебя. Очень милые дети, могу сказать, очень улыбчивые дети. То есть, ну, это вот как ты к ним, так и они к тебе. Поэтому сложностей... Я понимала, как нужно будет работать, что это особенные дети. Но я не ставила это в плане, что это что-то невероятное. Такие же дети абсолютно. Ты к ним по-доброму, они к тебе по-доброму. Поэтому сложностей особо не было.
На выставке представлены портреты 22 детей, правильно?
Да, да.
А как это планируете расширять потом проект?
Сложный вопрос. Знаете, я очень много сил на это затратила. Я через себя это все пропустила. Я и плакала, я и злилась. И на обстоятельства, и на все на свете. Когда я слушала истории, то почему иногда это происходит... Я несколько раз редактировала текст, чтобы никого не оскорбить, чтобы это было все вот такое вот, ну, с нормальной точки зрения, со здравой точки зрения. Поэтому не знаю, насколько я готова к продолжению. В плане работать с детками это очень интересно, но эти истории дальше собирать и через себя пропускать, ну, пока я, наверное, не могу сказать. И опять же, если это будет, то это будет только в рамках интернет-пространства. Потому что... Ну, организация фотовыставки — это достаточно такой затратный момент. Поэтому вообще не отказываюсь от этой идеи. Ну, не сейчас.
Вообще уникальная выставка, это действительно так, да? Она поднимает очень важные проблемы, как мы сегодня уже сказали. А выставку можно в Центре общественной поддержки посмотреть до конца этой недели, а дальше?
С 28 июля фотовыставка будет представлена в Центральной библиотеке, площадь Октябрьской революции, 7/2. На первом этаже прям заходите, и здесь же на первом этаже она будет представлена. То есть далеко ходить не надо.
Вы учились фотографии, насколько я помню, в рамках проекта, да? А сложно ли было, ну, такой азы постигнуть? Потому что мы все привыкли видеть фотографа с кучей там камер разных, объективов, штативов, света и так далее. А тут в арсенале, я так понимаю, просто телефон?
Мобильный телефон, да. Это на телефон все снято. Опять же, сложность была в том, что фотографии в большом качестве, точнее, распечатано в большом формате, а качество моего скромного телефона не особо дотягивает. Но ничего, мы справились. Я думаю, что достаточно для того, чтобы увидеть красоту ребенка. Азы? Нет, не сложно, наверное. Я считаю, что человек, он способен всему научиться. И у нас были хорошие преподаватели, хорошая команда. Мы постепенно делали фотографии, разбирали ошибки. То есть азы были такие очень хорошо нам рассказаны. Поэтому сложности именно в обучении фотографии, ну, по крайней мере, для меня, наверное, для всех девочек, их не было. Поэтому мы с легкостью стали делиться уже в процессе обучения какими-то своими работами, своими творческими какими-то идеями. Кто-то выезжал, фотографировал друг друга в поле, кто-то в лесу, кто-то, не знаю, детские какие-то портреты необычные делали. Поэтому обучение шло с удовольствием, налегке, и сейчас даже... Другие выпускницы этого проекта, они тоже свои какие-то проекты делают.
Я только хотел спросить, вот Евгения, да, можно ли считать таким успешным кейсом, да, вот этого проекта фокус в нем, в фокусе внимания?
Однозначно, да, то есть когда социальный проект не закончился с финансированием, да, а продолжает жить и рождает другие проекты, вот Жанна Чапурнова еще сделала... В чем-то похожий проект проявления, да, где фотографируют девушек, а теперь уже и молодых людей с ментальными особенностями. Там с ними работает стилист, их готовят к фотосессии. Это совершенно другой стиль, да, и там мои соцсети наполняются фотографиями вот этих молодых людей, с которыми мы работаем. Но, ну, тут тоже видно, что для них это значимо, да. На всех социальных проектах у нас теперь на выездах и везде есть свои профессиональные фотографы, которые делают, ну, памятные эти фотографии вот, из путешествий, с мероприятий творческих, да. То есть это так наполняет жизнь, да, и они уходят друг к другу на открытие этих мероприятий, выставок, да, то есть это такая уже творческая тусовка своя, да, с хорошим уровнем понимания. И я думаю, что это еще открывает двери для тех, кто не учился, а просто живет в нашем городе, для того, чтобы прийти пофотографироваться. Потому что это тоже очень такой барьер привести своего особенного ребенка куда-то там или в студию, или на фотосессию. Потому что не каждый фотограф, далеко не каждый, сможет понимать, что здесь нельзя яркий свет резко, да, ну и какие-то нюансы, да. Вот, поэтому тут такие социально ориентированные мобильные фотографы, это... Такая очень мощная сила теперь.
Ваши впечатления о выставке?
Я тоже плакала, когда читала эти истории, хотя, казалось бы, за там, 18 лет работы с ними уже знаешь их много, да. Они по-другому раскрываются. Я бы сказала, что самое... Вот для тех, кто, у кого нет своих особенных детей, я думаю, что самое страшное столкнуться с тем, что это может с тобой случиться. Эти истории рассказаны так, что это становится очевидным. Да, то есть там, когда рассказывается, что ну, там хорошая беременность, ничего не предвещало, и тут вот что-то. Да. Ну, то есть там нету никакого вот таких историй, как там, я не знаю, все употребляли кокаин, да, там, и потом...
Контекста, да, вот этого негативного.
Вот, да, то есть обычная жизнь, которая в какой-то момент меняется, да, и становится другой. И вот это то, от чего, на мой взгляд, и бегут люди обычно, когда стараются не замечать особенности и не видеть проблем, то есть, потому что страшно, что это с тобой может случиться. Да, и на это часто закрываются глаза. Тут истории, которые трогают, истории, которые помогают понять, и глаза, в которые, когда ты смотришь... Если ты открыт своим ощущениям, то ты много чего чувствуешь, да? То есть это такое и понимание, и эмоциональный опыт в комплексе, и, ну, собственно говоря, поэтому это эффективная работа.
То есть через искусство все-таки можно хотя бы немного, но изменить отношение общества?
Я думаю, что это самый надежный путь, потому что все просветительские истории, ну, их мало кто дослушивает, да, и мало кого... Ну, кто вот так просто вот на ровном месте начинает, а дай-ка я почитаю, что там, какие бывают там психические заболевания, да, там,
или
вот,
какие
диагнозы.
Бывают проекты по поддержке, да? Вот, а да. Когда ты видишь выставку, то да.
Да, это очень надежный путь.
Возвращаясь к теме, у нас буквально 2 минутки до конца эфира, к теме поддержки родителей особенных деток. А какие, может быть, еще проекты в планах, либо уже реализуются?
Ну, вот тот самый в зоне доступа, он у нас такой стал базовый, да, и вот каждый день там растет какое-то количество участников, и там сообщество взаимоподдержки, то есть где можно узнать информацию, что вообще происходит, поделиться друг с другом информацией, и он... Ну, такой основной. Сейчас мы уже начали при поддержке фонда президентских грантов 3-й год новых горизонтов. Это инклюзивные путешествия. И спрос все больше растет. Вот. Даже не представляю, как, что бы мы делали, если бы нас не поддержали. Вот. Правительство Ставропольского края поддержало творческие проекты. У нас путешествие в сказки для семьи. Опять же, мы работаем с семьей целиком. Вот. Ну, я думаю, что по каждой отдельной этой истории
можно сделать отдельный эфир. Да. Вот. Друзья, огромное вам спасибо. Приглашаем всех наших слушателей и зрителей посетить выставку, которая называется «Особенная красота». Сейчас до конца недели она в Центре общественной поддержки. С 28 правильно, июля она будет экспонироваться в централизованной библиотечной системе на проспекте Октябрьской революции. Евгения Акимова сегодня была у нас в студии, директор некоммерческой организации «Душевный арт», председатель общественной организации «Новые возможности», и Алена Голикова, мобильный фотограф, автор проекта «Особенная красота». Большое спасибо, друзья.
Спасибо. Спасибо.
Юлия Содикова.
И Кирилл Усников.
Встретимся с вами в 11:10 в программе «Говорим сегодня». В гости ждем председателя благотворительного фонда «Хапёрцы» Наталью Гребенькову. Подведем предварительные итоги реализации проекта «Мост времен. Эпоха возрождения казачества на Ставрополье».
Не пропустите и до скорого.
Утреннее шоу на Радио России «Ставрополье».